Ну так что это вот за область? Это что, новая какая-то, новый ракурс возник, или это давно, собственно, существовало?
Ну, за рубежом, видимо, все-таки существовало какое-то время до наших изысканий. Ну, вообще-то встретили мы этот термин, когда начали интересоваться проблемами музыкальной археологии, а об этом пойдет речь, вот еще в эпоху последних лет нашей российской, советской, вернее, государственности, и сами не представляли, что это такое, хотя понимали, что это связано с какими-то археологическими находками и конкретно с музыкальными находками. То есть, наверное, каждый, думая об этом термине, скажет или определит, что музыкальная археология, по-видимому, вот для него, это находки артефактов в области музыкального инструментария. То есть, другими словами, это, наверное, органология, музыкальная органология вот таких каких-то древних времен. То есть что-то такое выкопанное и исследованное. Ну, есть определенная доля истины в таком понимании, так как известные мне последние годы конференции, которые проходят за рубежом. Одна из них была год назад, в сентябре 2010 года в Тяньцзине, в Китае. Вот. Следующая планируется, насколько мне известно, в Испании. А также еще была между ними встреча, конференция археомузыкологов, так они себя на Западе называют, в одной из стран Центральной Америки. Археомузыкологи Америк встречались там. Вот. Там их порядка 25 человек было. Большинство было из Мексики. Несколько из стран Центральной Америки, Гондурас, Гватемала, из Южной Америки, Перу, Чили и из Соединенных Штатов Америки было тоже несколько человек. Но музыкальная археология, связанная с исследованием музыкальных артефактов, музыкальных инструментов, как показали эти конференции, показывают, скорее связано с работой музыкантов, музыковедов, не как археологов, то есть они практически ничего не копают. Их до археологических работ не допускают, так как музыкальный археолог, ну, почти все, чуть они все не заканчивали факультетом археологии.
Это понятно, то есть они получают уже готовые находки.
Да, и получают они, как правило, в музее. Вот, да, их исследуют. На Западе, и у нас, в общем-то, была отчасти принята такая точка зрения, вот такой способ исследования, изучая, так как это музейный артефакт, вот, исследовать его визуально. То есть, в лучшем случае, вас допустят в запасник и дадут нам возможность там измерить его или просто прочитать все параметры этого инструмента, скажем, духового, каменные флейты, вот, ну, если там костяная флейта, может быть, или труба берестяная или из какого-то другого древесного материала сделанная, и, соответственно, каких-то ударных инструментов, каменный барабан, допустим, вот, или какие-то инструменты струнные.
Ну и струны, наверное, уже без струн, конечно, находятся.
Ну, в общем-то, понятие археологии музыкальной, понятие растяжимое. Дело в том, что не обязательно откапывать каких-нибудь там 10-тысячелетней давности, скажем, да, или, скажем, 500-летней давности. Это может быть и инструменты могут где-то и даже 100 лет назад. Это тоже, в общем-то, связано с тем, как звучали эти инструменты. Вот, и если они найдены, соответственно, да, в каких-то вот местах, то их не только надо смотреть, описать, вот, но и озвучить. И вот как раз с этим большая проблема была.
Особенно со струнами.
Да, и с ними тоже. Так как нет работ, которые почти нет, по крайней мере, я не встречал, работ, описывающих звучание того или иного инструмента. То есть музейные работники
позволяли. И, наверное, и даже язык еще не выработался, чтобы чтобы это описывать. Только сравнительно можно. Похоже.
Безусловно,
на кларнет,
да. Допустим, в основе, конечно, сравнительное музыкознание, да. Вот. И, в общем-то, нет. Почему? Есть по историческим документам название этих инструментов, допустим, абулс мы ни с чем не перепутаем.
Нет, я имею в виду язык, чтобы описать тембр звучания. Как...
В общем-то, дело в том, что язык, в целом музыковедческий, он базируется на языке других искусств. И как писал в свое время в одной из последних своих статей Евгений Владимирович Назайкинский, то музыкальная терминология, она базируется на терминологии других искусств, в частности, живописи, архитектуры, танца. И описательный язык все равно берется оттуда, и даже описывая тембры, краски, вот, здесь тоже, в общем-то, идет определенный набор. Безусловно, все это устраивается постепенно. Вот, и есть определенный уже аппарат языковой, который демонстрирует на конференциях, в частности, в сборниках, в научных трудах, музыкальные археологи.
Ну, сегодня уже, наверное, это легче, можно изготовить даже искусственно, как бы изготовить звуковой файл. Искусственно, я имею в виду, как-то при помощи других инструментов сделать какую-то реконструкцию тембра.
Ну вот дело в том, что как раз я хотел сказать о том, что, в частности, я и музыковед Ангелина Сергеевна Алпатова получили доступ в Санкт-Петербурге в музей антропологии, этнографии, кунсткамера, доступ к этим инструментам и разрешение исследовать их прямо, как они звучат. В июне этого года мне удалось озвучить порядка 2,5 десятков духовых инструментов Центральной Америки. В основном это даже не Центральной Америки, а Южной Америки, Андской области. Это часть Эквадора и Перу, где они были недавно собраны. Ну, некоторые были достаточно давно, то есть переданы еще немецкими учеными в начале, на рубеже 19-20 веков, а некоторые были недавно получены исследователями. Не музыкантами, а просто люди привозят с собой что-то такое. Вот индейцы им отдают, продают. Вот, и как раз удалось позвучать на многих таких инструментах. В феврале, в конце января, в начале февраля этого года, также в этом замечательном институте, музей Кунсткамера, вот, удалось и исследовать погремушки, фактически как ударные инструменты, тоже ими позвучать и посмотреть амплитуду их звучания. Ну, с помощью...
Тоже южноамериканские.
Нет, это североамериканские погремушки как раз. Духовые инструменты из Южной Америки, а погремушки североамериканские.
Ну и, наверное, запись была, да? Не просто.
Вот, да, и... безусловно, записывали. Ну, тех средств там разные, какие получалось.
Ну, цифровая.
Вот,
наверное, да?
Запись цифровая, и некоторые была попытка отследить на компьютере тембр звучания, высоту звучания с помощью вот метода Александра Витальевича Харута. Однако существует еще, это как раз касательно...
А что это за метод? Он какие параметры может как бы,
вот как раз звуковысотность, то есть диапазон. Вот хотя Харута сам говорил, я никогда еще не сталкивался с компьютерным анализом звучания погремушек, вот это как раз удалось посмотреть. Вот, но можно сделать такую попытку, и вот спектральный анализ был определенным образом сделан. Пока еще это попытка компьютерного анализа. Я думаю, за исследованием таких вещей еще они, так сказать, ну как бы будущее смотрят эти исследования. Вот, но во всяком случае попытки уже начались. Так, теперь еще есть в музыкальной археологии несколько видов деятельности ученых, вот, о которых мне бы хотелось рассказать, так как одним из этих видов занимаюсь я и Ангелина Сергеевна Алпатова. Это реконструкция. Ну, реконструкция, в принципе, имеется в виду научная реконструкция и еще другая реконструкция творчества. Ну, а первый вид реконструкции – это, по сути, реконструкция вот этих самых инструментов, которые находятся в музеях, в стендах музеев или в запасниках. И И, естественно, такими реконструкторами являются известные наши российские, отечественные музыкальные археологи, как из Санкт-Петербурга Мараев Владимир Николаевич и аспирант Санкт-Петербургского университета Алексей Косых. Они как раз реставрируют вот такие инструменты или реконструируют. Тут разная, конечно, градация. Вот реставрация – это одно, а реконструкция – это немножко другое. А в Великом Новгороде есть музыкальный археолог Гнездилов, который тоже занимается вот, реконструкцией. В Новосибирске этим занимается Поветкин. Ну, а также известны работы старейшего ученого Мишхерис. Она как раз в Санкт-Петербурге тоже вот, активно работает в плане музыкальной археологии в нашей стране. Таким образом, мы получаем как бы несколько только человек, занимающихся этим направлением научным, где-то порядка 7 человек. Двое из Москвы, трое из Санкт-Петербурга и Новосибирск. Один человек и один из Великого Новгорода. Ну, а теперь вот, что есть научная реконструкция и реконструкция творческая. Ну, научная реконструкция, в частности, занимается Ангелина Сергеевна Алпатова из Москвы. И здесь она как раз пытается описать звучание инструментов и просто сами инструменты в рамках данной культуры и создать, как она пишет, разработанные, судя по разработанной ею направлениям, звуковую картину данного региона и шире звуковую картину мира. Дело в том, что у традиционных народов, я занимаюсь в частности Америкой, поэтому больше апеллирую к этому региону, Индейской Америкой, Латинской Америкой, индейцев и индейцами Северной Америки. И вот тут у традиционных народов есть понятие, которое озвучил известный доктор искусствоведения Кассерос из Соединенных Штатов. Вот, он назвал это понятие мирослышание. Вот. Для них это очень важный момент, то есть общение с окружающей средой, вот, с помощью как раз слуха. Наш исследователь, известный ученый, ныне живущий в Соединенных Штатах, Земцовский, пишет об этнослухе. Вот, то, что как раз очень важно для создания звуковой картины мира. А Алпатова, она как раз пытается посредством сравнения разных звучаний, артефактов, плюс именно в контексте той или иной культуры, а главное в контексте мифологической системы вот того или иного региона, вот, она пытается сделать научную реконструкцию вот данной местности. Ну, здесь не только мифология, здесь и ландшафт, экологическая среда важна, вот, этническая структура важна, кто проживал там, как это все. И опять же, мы говорим о как вот играли на этом инструменте, но в зависимости от того, какой был голосовой и языковой аппарат. Вот, потому что и речевой аппарат накладывает влияние свое на манеру игры данного инструмента.
Да. Вот. И вообще существует в каждом народе диапазон жанров, диапазон вот ситуаций, в которых эта музыка исполняется. И это ведет к совершенно разным, наверное, типам звукоизвлечения.
Вот, вы, кстати, затронули очень важный момент, потому что вот последняя, вот будущая, вернее, планируемая конференция в Испании, в Валидолиде, она будет посвящена на связи поведения, обрядового поведения человека, типов обрядового поведения человека и звучания инструмента. Одна из проблем будет рассматриваться. Вот. И здесь очень важный момент, потому что если взять даже современный ансамбль, я имею в виду не популярной музыки, а традиционной музыки, то здесь с помощью этого ансамбля, его функций внутри него инструментов, групп инструментов или инструментов, можно реконструировать естественным путем те группы людей, которые некогда участвовали в том или ином обряде, который уже как бы устранен с временем, другими религиями, вот, и цивилизацией. Скажем, любой ансамбль, будь то, скажем, в Карпатах или в Центральной Америке, на Филиппинах, или, скажем, ансамбль даже Центральной России, он, в общем-то, состоит из трех как бы частей, вернее, инструменты делятся как бы на три функции. В работе известного органолога, музыковеда, композитора, выдающегося ученого Игоря Владимировича Муцеевского, который называется «Музыка троиста», написан на украинском языке, вот, он как раз говорит, что есть лидер или лидирующие инструменты, есть инструменты, как бы являющиеся партнерами, а есть инструменты, являющиеся поддержкой или аккомпанементом, ну, как угодно можно сказать. Мне кажется, лучше поддержка, как об этом говорит и Владимир Муцеевский. И как раз они часто во время музицирования обмениваются такими вот функциями своими. Партнер может стать на время лидером, вот поддержка переключается на иную какую-то свою функцию, не свою функцию, а функцию, скажем, партнера, вот, а, скажем, лидер может поддерживать, ну, даже паузируя поддерживать, так скажем, вот. И здесь очень важный момент такой, что когда мы читаем описание того или иного обряда, то видим вот эту тройственность и в самом обряде, ведь есть группа большая людей, которые являются непосредственно теми людьми, ну, которыми управляет, скажем, жрец или там шаман, скажем, да, тут вот, а который является сам шаман или жрец, да, посредником между ними и божествами, духами, которым направляется вот эти молитвы. То есть фактически и получается вот это вот триединство, то есть дух, который движет, партнер, шаман или жрец, да, вот, дух, который является лидером, которому посвящено все, и поддержка вот этих людей. Но бывает так, что все лидера принимает на себя сам шаман, да, как бы на него обращено все, а дух как бы его подкрепляет, его силы, энергию, да, за счет молитв этой пасты, да. То есть, опять же, вот этот ансамбль, он является некой моделью, моделирует то, что происходило когда-то. И вообще культура инструментальная, она наверняка больше сохранила того древнего, дохристианского, вот в плане по отношению вот, к язычеству, да, вот Европа, Америки, скажем, даже на Филиппинах, да и в Африке тоже есть христианский слой, да, или другие мировые религии. То есть она, инструментальная культура, как раз вот это сохранила, потому что не надо никаких слов произносить, никаких там жрецов не надо, никаких не надо духов, в котором молится, а просто все это делается каким-то непонятным инструментальным языком. Да, может ну, быть...
Просто она подавлялась в меньшей степени при христианстве, да, чем это... вот эти уже чисто текстовые какие-то молитвы, которые, да, явно были... так сказать, явно не одобрялись.
И я занимаюсь культурой Центральной Америки, с большим трудом нахожу именно песнопение индейцев. Вот, даже светские то. В основном вся музыка инструментальная, а если что касается вокальной музыки, то это уже поют на испанском языке или на своем языке, но мелодика, ритмика вся уже метисная или испанская, вот евроамериканская, вероамериканская. А вот инструментальная музыка, она здесь есть моменты, в основном ударных инструментов, где они явно какие-то ритмоформулы выбивают, которые наверняка являются зашифрованными какими-то, может быть, речевыми оборотами, от которых остался только ритмический каркас. Об этом я пишу в своей статье, вышедшей Музыкальной академии в нашем журнале, вот по поводу исследований мексиканских ученых, композиторов Санди и Домингеса, которые путешествовали по штату Чиапас, Мексика, в 30-е годы. Вот. Ну, а также существует еще и другой, вернее уже третий вид реконструкции. Первый — это непосредственно реконструкция инструментов, артефактов, да? Второй — это видимо, научная реконструкция, которая тоже частично вот,
воспроизведение вот этой, да, всей атмосферы.
Да, 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 именно атмосферы, звуковой картины мира, термина Лопатовой, который она давала в своей статье знаменитой для сборника в Уфе изданного, и в ее монографии. Вот. А третий вид – это творческая реконструкция. И когда я о ней говорил на одной из международных конференций, то известный ученый, один из руководителей музыкальной археологии, в общем-то, всего мира, Эджи Бот, мне задал вопрос: скажите, а вот вы считаете, что творческая реконструкция, то есть композиторская реконструкция, не есть ли это не реконструкция, а может быть это адаптация? Вот. Потом мы сошлись с мнением рекреации, даже вот такой вот термин выдвигается. Ну, что это такое? Реконструкция ли это, адаптация или рекреация? Я тогда ответил, что это и то, и другое. То есть both adaptation and reconstruction. И, соответственно, можно, глядя на творчество композиторов, отдельные произведения которых они посвящают вот, музыке древности, обряды, ну, даже вот нашего римского Корского вспомнить, а как он воспроизводит, скажем, обрядовую сторону в той же Снегурочке. Там обильные цитаты, попытка воссоздать такие краски, ритм, да, а другие композиторы пытаются воссоздать музыкальный язык с помощью вот чисто инструментальной музыки, вот латиноамериканские композиторы, такие как Сильвестро Ривельдес, Карлос Чавес, это мексиканцы, Хесус Кастильо и Рикардо Кастильо, это гватемальские композиторы, вот, Хосе Маседа, композитор из Филиппин, знаменитое «Солнце инков» Эдисона Васильевича Денисова, и много-много разных произведений современных наших композиторов, вот, и российских, и зарубежных, в которых они пытаются обратиться вот этой к старине прошлого, к старине жизни прошлого и как-то воссоздать. С помощью чего они это воссоздание делают? Ну, во-первых, чисто вот технически, наверное, имитация инструментами симфонического оркестра, воспроизведение симфонического оркестра. Имитация тех инструментов, которые описывались, которые бытовали в средневековую, да, вот, или древности какой-то вот определенного времени. И с другой стороны, это могут просто включения инструментов музыкальных, народных инструментов, да, вот партитуры симфонического, да, оркестра.
Ну, это вот, когда-то нам показывал Фортунатов, это был молдавский композитор Кириак, сочинение для симфонического оркестра, в котором участвовали импровизаторы-скрипачи. Вроде бы настоящие,
ну, да.
Да, настоящие народные музыканты, которые в своей импровизации в рамках определенного лада они включались в симфоническое звучание.
Ну а вот есть такое произведение Карлоса Чавеса, мексиканского композитора, которое называется «Макуилшочепиль». Это название божества ацтеков, которому посвящены целый ряд обрядов, очень таких для нас кажутся очень жестокими, я их описывать не буду, но дело в том, что он использует здесь инструменты того времени, вернее, индейцев, которые еще сохранили эти инструменты, вайуэтль, тепанацли, разные ударные инструменты, ну и, в общем-то, называется так это произведение для народного оркестра. Вот здесь как раз уже нет сочетания инструментов, скажем, симфонического оркестра и инструментов народных, как это у него было в его знаменитой симфонии «Индио», индейской симфонии. И здесь нет просто имитации инструментами симфонического оркестра народных инструментов, как это у Сильвестра Ривельдеса, скажем, «Сенсе Майя» в его симфоническом полотне. Здесь даже нет имитации инструментов на одном инструменте, академическом, на фортепиано, как это, например, есть в первой пьесе фортепианного цикла Рикардо Кастильо, композитора 20 века, гватемальца, который называется «En el atrio de iglesia», то есть «Атриум церкви», внутренний дворик, где он, в общем-то, как бы имитирует средствами фортепианного звучания и звучание труб, и звучание флейты. Некоторые музыканты считают, что это черемея. Черемея – это испанский инструмент. Вот. И, конечно, ударного инструмента, какого-то там индийского барабана. И, соответственно, в своих произведениях композиторы, в общем-то, наверное, первыми, еще задолго до появления музыкальных археологов, до появления научной реконструкции, до появления реконструкции старинных артефактов, композиторы уже начали вот эту творческую реконструкцию с помощью просто вот своего воображения, мифологии, потому что, например, есть балет, который называется «Четыре солнца» того же Карлоса Чавеса. «Четыре солнца» – это известный миф о четырех богах, которые правили страной Анауак, страной долины Мехико в течение огромного периода времени. Таким образом, мы как бы имеем вот эти виды реконструкции. И еще хочется в связи с этим сказать, что свое индивидуальное начало, как начали привносить композиторы, конечно, оно субъективно вот, и не удовлетворяло, безусловно, ни музыковедов, которые стремились к большей, так сказать, истинности, да, ни органологов, которые пытались как-то вот восстановить тот или иной инструмент. А многие страны, особенно в Центральной Америке, они напичканы артефактом. Вот где ни копни, буквально можно увидеть какие-то остатки этих инструментов. Потому что каждый, вот если посетить, скажем, музей Попольвух, это музей, посвященный древностям народа майя, майя-кичи в столице Гватемалы, то там можно увидеть очень много сосудов, в ножки которых вмонтированы камешки, зерно, и, в общем-то, эти сосуды звучат. Или сосуды те же самые, предназначенные для бытовых каких-то дел, бытового действия. Вот они снабжены какими-то дырочками, то есть в них можно позвучать. То есть каждый, по сути, предмет обязательно должен звучать. Должен звучать, и это было крайне необходимо для...
Да, то есть включение, вот, значит, да, вот этих всех бытовых предметов в это пространство мифологическое.
Да,
то есть они все становятся говорящими, да, предметами.
Да, и не зря говорили, что в этом сосуде живет один дух, а в этом предмете другой дух. И это реально, если это звучит, значит, это он звучит, дух, да, мы просто помогаем, как бы пытаемся раскрыть вот это. И как раз очень важный момент, который нам удается делать, это вот озвучивать вот эти инструменты. Потому что если их просто описывать внешне, вот вышла, например, в 2003 году книга «Музыка кунсткамеры». И в частности, там вот описываются вот эти вот погремушки североамериканские. Там две статьи. Есть одна североамериканская погремушка известного ученого. Она исследовательница вот североамериканской области. Денис Кевич и Галина Гавриловна Ершова. Она тоже написала работу. Она специалист по Мексике. Большой вообще по Центральной Америке. Знаток не музыки, а знаток археологии. Она лингвист прекрасный, переводчик с языков древних и Южной Америки тоже. Вот. И как раз они описывают только внешний вид. А вот работа со звуком, она крайне необходима. Ну и вот за рубежом, к сожалению, пока таких вот мы не видели статей или опытов. Может быть, они есть, конечно. И когда нам удалось вот с Ангелиной Сергеевной выступить, то, конечно, были удивлены, какая, во-первых, богатая инструментами коллекция в Кунсткамере вот, в Санкт-Петербурге. И интересно, как эти инструменты звучат. Даже задавали вопрос, а кто это делал? Это вы, наверное, просили там, решили вообще, ну, просто творческий какой-то опыт, потому что мы сами точно не можем, когда звучим на этом инструменте, перед, как это делает шаман, например, да? Ну, и потом я потихонечку сказал, что да, вот, я, так сказать, это сделал. Ну, вот люди скажут, что да, вот достаточно профессионально. Также работать с погремушкой, например, вот, или с бубном, не только с духовым орудием. Вот, это очень интересно. Вот, и ждет, так сказать, дальнейших исследований.
Я не понял, кто это делает, о чем был вопрос? Как зазвучали, то есть исполнение?
Нет, да, кто исполняет? Может быть, просили шаманов каких-нибудь. А это просто был эксперимент исследователей. То есть, в частности, мой эксперимент. Я звучал этими духовыми инструментами и ударными.